Он чувствовал запах крови. По мере того, как он углублялся в заросли низкого можжевельника, ее становилось все больше. Он двигался слишком медленно. Прошло уже 3 минуты. Правая ладонь, в которой он сжимал кольт, вспотела. Очки то и дело соскальзывали с переносицы. Рукава на локтях и джинсы на коленях были разодраны. Дыхание со свистом вырывалось из груди. Целая туча мух, вьющихся над очередной лужицей свежей крови, облепила его лицо. У него оставалось всего 30 секунд. Если Хейнс тяжело ранен, он не мог далеко уйти. Возможно, их отделяет расстояние не более 10 ярдов. М-16 в 20 раз дальнобойнее, чем пистолет Соло, даже считая дополнительную пулю в стволе. У него было всего 8 патронов, остальные 3 обоймы он аккуратно сложил возле шерифа. Хотя теперь это не имело значения. До выстрела Натали оставалось 20 секунд, а он прополз совсем немного. Сол на четвереньках рванулся вперед, с шумом вдыхая и выдыхая воздух, сознавая при этом, что издает слишком громкие звуки. Он упал под нависающую можжевеловую ветвь, пытаясь выровнять дыхание. И тут во враге прогремел выстрел Натали. Сол перекатился на спину и зажал рот рукой, чтобы его не было слышно. Сверху не донеслось ни выстрелов, ни шелеста ветвей. Он лежал на спине, держа пистолет рядом с лицом. Понимал, что надо двигаться дальше, вверх по склону, но не мог пошевелиться. Небо темнело. Последние лучи заходящего солнца окрашивали в розовый цвет перистые облака. Над краем оврага уже замерцала первая звездочка. Сол приподнял левую руку и взглянул на часы. С момента приземления вертолета прошло 12 минут. Он вдохнул остывающий воздух и снова ощутил запах крови. Почему Натали не стреляет? Сол уже поднял руку, чтобы еще раз свериться с часами, когда прогремел второй выстрел. На этот раз ближе, и выпущенная пуля отрикошетила от камня на высоте 30 футов от дна оврага. И тут Ричард Хейнс поднялся из кустов в 8 футах от Сола и начал поливать очередью овраг. Пули со свистом пролетали через кустарник, который он только что миновал. Молодые деревца падали как подкошенные, словно их срезали невидимым серпом. Казалось, стрельбе не будет конца. Когда же, наконец, наступила тишина, Сол был настолько оглушен, что пару секунд не мог даже пошевелиться. Потом он расслышал щелчок, означавший, что Хейнс перезарядил винтовку. Где-то рядом с Солом хрустнула ветка. Он встал на ноги и увидел Хейнса, ненавистного подонка и предателя, работавшего на 2 фронта. Рука его не дрогнула, когда он выпустил в этого негодяя 6 пуль. Агент выронил винтовку, застонал и сполз на землю. Он глядел на Сола с таким изумлением, словно не верил собственным глазам. Волосы Хейнса взмокли от пота. Бронежилет свисал с одного плеча. Лицо было покрыто грязью, а левая штанина пропиталась кровью. Первые 3 выстрела, вероятно, попали в жилет и просто отшвырнули агента назад. Зато следующий повредил ему левую руку, и как минимум еще один попал в шею. Сол перешагнул через низкий куст, присел в 3 футах от Хейнса и увидел обнаженную белую кость раздробленной ключицы. Он отодвинул в сторону М-16. Хейнс сидел, выпрямив ноги, так что носки черных ботинок были направлены перпендикулярно вверх. Поврежденная рука была вывернута, а другая безвольно лежала на колене. Он несколько раз открыл и закрыл рот, и Сол заметил на его губах алую кровь. «Мне больно», — слабым голосом произнес Ричард Хейнс. Сол кивнул и по старой привычке, а также из профессионального интереса, принялся рассматривать и анализировать ранение. Левую руку наверняка придется ампутировать, но при наличии плазмы и оказании помощи в течение ближайших 20-30 минут жизнь агента можно спасти. Он вспомнил, как в последний раз видел Аарона, Дебору и близнецов в Йом-Кипуре. Они с Аароном сидели на диване и беседовали, а девочки, утомившись, заснули рядом на подушках.
«Помоги мне», — прошептал Хейнс. «Пожалуйста».
«Нет», — Сол покачал головой и до боли сжал челюсти. «Только не тебе». И он дважды выстрелил в голову агента.